Я вас категорически приветствую. В этом выпуске автопилот Теслы нападает на людей. В Великобритании закончился бензин и гастарбайтеры. Почему в Facebook некоторые животные равнее других? Забанят ли в России YouTube? А также вернутся ли мамонты в Сибирь? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня Великобритания решительно сократила углеродный след и скакнула в светлое экологичное будущее, где нет гадкого и вредного для природы бензина, ну и тем более солярки. Ясное дело, такой стремительный прогресс просто невозможен без Брексита. Британия заявила о разводе с ЕС еще лет 5 назад, но окончательно порвать имущество и разбежаться получилось только в 2020 году. И вот, вынырнув из карантина, британцы с удивлением обнаружили, пока работал безвизовый режим, толпы самых разнорабочих приплывали к ним на заработки из самых разных уголков Евросоюза. А сейчас всем надо получать визы, и через это в Британии остро не хватает, например, водителей, которые должны развозить по заправкам бензин. Дефицит рабочей силы внушительный. Не хватает примерно 100 тысяч человек. Как сообщает Британская ассоциация розничных торговцев бензином, нехватка топлива отмечается на 90% всех АЗС в стране. На заправках вдруг образовались чудовищные очереди. В ожидании вожделенного бензовоза страждущие британцы торчат на заправках по 10 часов. Ну и, разумеется, в очередях регулярно случаются легкие потасовки и жестокие драки. Британское правительство для подвоза топлива подумывает привлечь вооруженные силы. На одной из заправок заприметили Бентли Криштиану Роналду. Машина известного футболиста проторчала в ожидании бензовоза 7 часов. Но в итоге водителю пришлось уехать ни с чем. Но если ты уже страшно распереживался о судьбе несчастной Британии, ну или там наоборот, готов строчить злорадные комменты, что уж теперь-то загнивающему Западу точно кранты, ты не торопись. Пенсионерка Елизавета II и не такое на своем веку повидала. Подтянут солдатиков с техникой, ну а потом срочных виз выдадут каким-нибудь эстонцам. И этот кризис, как и многие другие, останется в прошлом. Британцы ведь и прошлой осенью грустно стонали, что скоро Британию накроет голод, потому что урожай убирать некому. Свободные румыны не могут приехать. Ну а голода нет, как-то ведь выкрутились. Но интересно тут другое. Из каждого утюга вещают, как радостно все заживем в прекрасном мире без нефти, рассекая на экологически чистых электрокарах. Ну вот, случись подобный кризис не с бензином, а с электросетями, заглохнет вообще все. А цистерну с электричеством солдаты гражданам не подгонят. Хотя, конечно, всегда можно посадить, крутить педали динамо-машин экологически чистых укров, ну, чтобы за недорого заряжать Теслы состоятельным британцам. А вот новость про саму Теслу. Третьего дня на компанию в очередной раз подали в суд. В центре внимания снова умный автопилот. Дело было в солнечном Техасе. Гордый владелец Tesla Model X изрядно нажрался в техасском кабаке и сел за руль. 47-летний Майкл Мин Ли, так зовут водителя, краем уха слыхал, что в его мегаболиде установлен автопилот. Ну и, видимо, не заметил приписку мелким шрифтом, что это никакой не автопилот, а всего лишь система помощи при движении, при работе которой водитель обязан зорко следить за дорогой. Короче, Тесла покорно везла на автомате бесчувственное тело Майка. А прямо по курсу стояли две полицейские машины с мигалками. И сотрудники полиции проверяли пару авто. Всего там было пятеро полицейских. Ну и кругами бегала служебная собака. Ничего этого автопилот Теслы не разглядел. И умный электрокар на скорости 110 км в час влетел прямо в автомобиль полиции, каковой, в свою очередь, сбил всех пятерых полицейских. Сперва сообщили, что полицейские отделались легкими ушибами, а в больницу доставили только водителя Теслы. Но прошло полгода, дело поехало в суд, полицейские пришли в себя, и у всех пятерых образовались серьезные травмы. И теперь речь идет об инвалидности. И ты уже спросишь, кого же обвиняют в этом трагическом происшествии? Если ты думаешь, что винят тупорылого и безответственного водителя Теслы, ты ошибаешься. Потерпевшие грозятся засудить кабак, в котором нажрался в хлам автолюбитель. Ибо по закону техасский бармен не должен наливать тем, кто уже нажрался. И питейные заведения разделяют ответственность за нанесенный пьяными клиентами ущерб. А во-вторых, пятеро пострадавших копов хотят слупить с Теслы компенсацию в 20 миллионов баксов. Это должно хоть немного унять боль и как-то снизить размах страданий от близкого знакомства с новыми экологически чистыми технологиями. В иске прописано, что компания Tesla и лично ее директор Илон Маск регулярно заявляют, что их автопилот безопасен. Хотя это, цитирую, серьезное и безответственное преувеличение. Потому что инструкция требует от водителей при езде с этим так называемым автопилотом ровно такого же внимания, как и с обычным круиз-контролем. Но будем посмотреть, смогут ли техасские рейнджеры отщипнуть миллион-другой от миллиардов Маска. Ну а мы переходим к волосатым новостям из мира животных. В конце 90-х ученые активно занимались клонированием различной живности. Многие помнят овечку Долли. Но опыты проводили не только на овцах. Клонировали кошек и собак, клонировали быка, оленя и массу других животных. И это только те, о ком говорили официально. Что там вытворяли военными с людьми, пока что никто не знает. Примерно тогда же заговорили об оживлении вымерших видов. В 2003 году ученым удалось вернуть из небытия пиренейского козла, вымершего в 2000 году. Ну, козел, правда, через несколько минут после рождения снова вымер. И тем не менее, козлиный опыт можно считать удачным. А остальные попытки воскресить передохшее зверье пока что даже таким скромным успехом не увенчались. А тут ученые из медицинской школы Гарварда организовали стартап «Колоссаль», задача которого через плюс-минус лет 5 воскресить мамонтов. Говорят, мамонты вымерли примерно 4000 лет назад, но мамонтовая ДНК отлично сохранилась и давно уже успешно расшифрованная. И вот теперь осталось только решить, как лучше вынашивать мамонтовые эмбрионы в искусственных матках или в живых слонихах. Слоны – близкие родственники мамонтов. Слонихи должны нормально прокатить за суррогатных матерей. Однако пока что не ясно, а где будут жить новые мамонты, если их таки удастся вырастить. Возможно, ученые рассчитывают на глобальное потепление. Дескать, сибирские тундры вот-вот превратятся в раздольные степи. Под Воркутой вот-вот заколосятся аппетитные полевые травы. И стада мамонтов, помахивая мохнатыми ушами, смогут снова пастись на своей исторической родине. Денег на оживление мамонтов уже накидали почти 15 миллионов баксов. Среди инвесторов замечен Ричард Гэрриот, создатель легендарной ролевой серии «Ультима», в том числе «Ультима онлайн», этого мастодонта онлайновых ролевых игр. Это благодаря Гэрриоту миллионы граждан до сих пор днями и ночами сидят в различных ММО, вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным. Например, вместо того, чтобы воскрешать пиренейских козлов и волосатых мамонтов. Ну а мы стремительно переходим к новостям из мира Джорджа Оруэлла и всяческих скотных дворов. Очередная утечка произошла из цифровых застенков Фейсбука. На этот раз в сеть слиты не личные данные пользователей, а секретные документы самой организации, из которых следует, что уже много лет в Фейсбуке действует система под кодовым названием «Cross-Check». Данная система позволяет некоторым пользователям быть равнее других. Вот если паскудный коммент с оскорблениями настрочит обычный рядовой пользователь, система забанит его автоматически. А если такой же пост настрочит уважаемый человек из кросс-чек-листа, его комментарий либо опубликуют как есть, либо он попадет на рассмотрение к особой группе админов, которые, как нетрудно догадаться, подойдут к процессу модерации со всем уважением. Впервые о существовании такой системы Facebook заявил в 2019 году. При этом акцент делали на идеалы свободы слова. Дескать, политических деятелей цензуре лучше не подвергать, дабы политики могли спокойно общаться с электоратом. Ну а потом в Америке грянули выборы, и ситуация внезапно обострилась. Идеалы свободы слова вдруг оказались не совсем идеальными. Пришлось на полном скаку допиливать. А не то получалось, что мерзкому Донни Трампу с какого-то перепугу тоже полагается свобода слова. А так нельзя. Демократы этого не любят. В рамках торжества свободы слова президента США Трампа в Фейсбуке тут же забанили. А полезную программу «Кросс-чек», разумеется, сворачивать не стали. И там уже набралось почти 6 миллионов знаменитостей самого разного масштаба и калибра. Не только политиков, но и просто популярных граждан, ну, типа футболиста Неймара, который постил в Фейсбуке и Инстаграме сиськи своей знакомой, обвиняющей его в изнасиловании. И никто его за это не банил. Как там было у горячо любимого нашей интеллигенции Оруэлла? Все животные равны, но некоторые равнее. Ну вот и в Фейсбуке все пользователи равны, но некоторые равнее. Впрочем, вскоре жахнуло так, что про слив фейсбучных инструкций все забыли. Ибо на одном из хакерских форумов выставили на продажу данные. Приготовься. Данные на 1,5 миллиарда пользователей Фейсбука. 1,5 миллиарда. Данные эти продают пачками по 5000 бакинских за миллион учетных записей. И говорят? Говорят. Там настоящие имена, настоящие телефоны, электронные и физические адреса. Это далеко не первый случай утечки данных из Фейсбука, но вот впервые счет пошел на миллиарды. Буквально сразу после этого последовал неслыханной мощи интернет-коллапс. Отключился и прилег отдохнуть не только Фейсбук. Следом навернулись WhatsApp с Инстаграмом. А все потому, что какой-то интеллектуал в конторе Цукерберга умело обновил прошивку на верхнем уровне маршрутизации сети. И получилось так удачно, что прибывшие по тревоге айтишники даже не могли попасть на свои рабочие места. Электронные замки не реагировали на бейджики сотрудников. Ну и в результате 6 часов подряд никто не мог выложить фоточки, прокрутить ленту и залайкать чужие голые жопы. Застопорилась деловая переписка в тысячах контор, которые ведут дела через сервисы Facebook. Коллапс вызвал такой зверский подрыв пуканов у пользователей, что своими истеричными воплями и постами они чуть не положили и Твиттер. Ну а мессенджеры Сигнал и Телеграм отчитались о появлении миллионов новых пользователей. Про какие-то там сливы данных, конечно же, все немедленно забыли. Выяснилось, что потерять личные данные – это совсем не так страшно, как потерять доступ к WhatsApp с Инстаграмом. Ну а теперь, что там слышно про закрытие Ютуба в России? Ну а сперва давай посмотрим, что сегодня попало в цепкие лапы. Несмотря на все карантины, прошлый год российский IT-рынок пережил довольно бодро. И не менее бодро вырос на целые 14%. Есть подозрение, что и 2021 год не разочарует. Так что наиболее сообразительные сограждане уже давно присматриваются к различным IT-направлениям. Потому что хотят в этом росте поучаствовать. Но зачем выбирать что-то одно, если можно получить сразу все? Специалисты онлайн-школы Product Life умело объединили 4 основополагающих IT-курса в один блок. Основа курсов – практика, множество домашних заданий и вебинары с экспертами дважды в месяц. Все плюсы онлайн-обучения в наличии. Тут тебе и свободный график, и живое общение с преподавателями. По итогу у студента на руках портфолио проектов и новые полезные связи. Оплатить обучение можно с беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. Все подробности по ссылке под видео. Ну а благодаря администрации там же найдешь код на скидку. Про него не забывай. Для любителей почитать всякое увлекательное сейчас наступило золотое время. Практически каждому доступны легкие и удобные ридеры с огромной библиотекой электронных книг. В производстве оных преуспела компания Pocketbook, чьи читалки регулярно попадали в цепкие лапы. Сперва обычные черно-белые, а с недавних пор еще и цветные с большой диагональю. Для массы граждан Pocketbook стал именем нарицательным. Многие так и называют вообще все ридеры. Кроме очевидных плюсов, типа компактности и экрана, который не утомляет глаз, есть и такие преимущества, о которых сразу не догадаешься. Например, сервис Pocketbook Cloud, который позволяет полностью синхронизировать библиотеки на компьютере и смартфоне, на планшете и в твоем ридере. Облачный сервис запомнит даже последнюю прочитанную страницу. Ну, можно, к примеру, начать читку на Pocketbook'е, а продолжить с того же места на смартфоне. Что очень удобно, если вдруг забыл ридер дома. И дочитать не терпится прямо сейчас. Если есть Pocketbook, не надо шастать по лабазам в поисках нужной книги. Практически все теперь можно найти, не выходя из дома. И даже не выпуская ридера из цепких лап. Это потому, что у Pocketbook'а в интернетах есть свой собственный книжный магазин. Трудится там цельный штат редакторов, которые вдумчиво фильтруют новинки и постоянно корректируют ассортимент, ориентируясь в том числе на отзывы читателей. В библиотеке Pocketbook'а уже более 500 000 томов. Есть даже книжки регулярных гостей «Тупичка». Есть система рекомендаций с отзывами читателей. Можно сориентироваться, на что тратить свои кровные. Цены на книги в магазине Pocketbook'а, ну, плюс-минус, как везде. Но можно сэкономить процентов 10, если нахватить тематическую подборку. Ну, или читать исключительно бесплатные книги. Они там тоже представлены в изобилии. А вот чего там нет, так это криво сверстанных экземпляров. Все книги проверены на актуальных, то есть выпущенных в последние 10 лет, моделях Pocketbook'ов, ну и на популярных смартфонах. А самое главное, администрация подготовила для тебя 50% скидку по коду ОПЕР на все книги в магазине. Так что на ссылку под роликом решительно жми. Ну а теперь, что там с Ютубом Отключат его нам или что? История началась еще весной, когда YouTube заблокировал несколько роликов на канале Russia Today. Формально якобы за распространение фейков о коронавирусе. А в конце сентября с YouTube удалили два канала RT без возможности восстановления. Как это у Google принято, удалили без объяснения причин за некие непонятные нарушения. Если кому-то кажется, что Russia Today смотрят исключительно в России, это не так. По данным аналитической конторы Tubular Labs, канал RT Германия – четвертый по размаху влияния среди немецкоязычных СМИ. RT стоит в этом списке даже повыше такого немецкого мастодонта, как Deutsche Welle. На фоне многочисленных западных СМИ RT выглядит как Давид рядом с Голиафом. Казалось бы, вот, мировые информационные гиганты, накрывающие западной пропагандой половину земного шара. Как им может повредить один скромный телеканал? А оказывается, может. В цивилизованных странах свобода слова достигла такого запредельно высокого уровня, что стать возмутителем общественного спокойствия совсем не сложно. На жестко цензурируемом информационном поле достаточно просто освещать события, о которых молчат все свободные СМИ. RT является наиболее успешным интернет-проектом государства российского, при этом чуть ли не единственным в таком роде. Так что неудивительно, что российские власти тут же поднялись на его защиту. Замедлять YouTube даже не предлагали. Разговор сразу пошел о полной блокировке сервиса в России. На эту тему высказались и депутаты, и Министерство иностранных дел. В общем, дело серьезно запахло керосином. Понятно, что озвученный Роскомнадзором штраф в 1 миллион рублей Google даже не заметит. С деньгами у YouTube все в порядке. Он только в России поднимает с рекламы 26 миллиардов рублей ежегодно. Там и 100 миллионов никого не напугают. Этим летом в Италии Google оштрафовали на 100 миллионов евро. Франция сперва выкатила штраф в 220 миллионов евро за доминирующее положение на рынке, а потом зарядили еще 500 миллионов евро по судебным решениям 2020 года. Но удаление каналов RT – это только начало. Ну и, глядя на европейские штрафы, становится очевидно, что единый глобальный интернет скоро успешно сегментируют. Ну, то есть просто и без затей порежут на региональные подсети. Наш мир уверенно движется к очередной мировой войне. Если кто не в курсе, две предыдущие мировые войны организовали самые цивилизованные, самые демократические и самые свободные страны. Грядущую войну организуют тоже они, потому что другим путем разрешить свои противоречия они просто не способны. Ну, деньги очень нужны. Ну и по мере усиления накала в противостоянии, одни все чаще будут требовать некие ролики повсеместно запретить, а другие, эти же ролики будут требовать, наоборот, повсеместно разместить. А чтобы не платить штрафные сотни миллионов, YouTube может разделиться на множество маленьких ютубчиков с разными списками запрещенного и разрешенного контента. Ну и будет отдельный YouTube Russia, отдельный YouTube Ukraine, и в каждом будут свои собственные ролики. Есть, конечно, и другой путь. Великий китайский фаервол и полная замена заграничных сервисов на отечественные. Но этого одними только указами не добьешься. Потребуется масса усилий, огромные финансовые вливания и подготовка дивизий толковых айтишников. Это не говоря о том, что закрытие Ютуба вызовет у населения чудовищный взрыв недовольства. Ну, взять, к примеру, меня. Я 13 лет напряженно трудился над своим каналом. Потратил огромное количество времени, сил и средств на оборудование студии, работал практически без выходных, записал тысячи роликов. Привлек на канал 2 миллиона 300 тысяч подписчиков. И если дернут рубильник и мне, и подписчикам, это сильно не понравится. Ну и не только мне, и не только моим подписчикам. Сейчас YouTube – самая главная медийная платформа на планете Земля. Аналогов ему у нас просто нет. Ну, как нет, например, своей полноценной операционной системы для компьютеров, как нет собственных современных процессоров. Понятно, что власть всем этим должна была озаботиться еще лет 30 тому назад. Не кататься по куршавелям, прожирая деньги от распиленных на металлолом советских заводов. А надо было поднимать экономику и налаживать новые производства, пока нефть дорогая. Как говорится, лучше бы раньше, но раньше уже закончилось. Ну а теперь было бы неплохо хотя бы не прозевать высокие цены на газ и быстро строить что-нибудь толковое свое. А на сегодня все. До новых встреч.